Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6 часов и 31 минута. Доброе утро всем, дорогие друзья. Это программа «Мотор», это говорит Москва. С вами Александр Капков. Поехали! Ну что, дорогие друзья, всем здрасте, всем доброе утро, рад приветствовать всех, кто уже проснулся. Я напоминаю, что за окном что постоянно шуршит? Что шуршит, а? Ну-ка, быстро признавайтесь. Ладно, сейчас я попробую с этим разобраться, но давайте продолжать. Я рад приветствовать всех, кто уже проснулся к этому часу. И напоминаю, что за окном уже 2 августа. Вот так вот, не, просто вот неожиданно, не успели обернуться, а уже 2 августа. Да? Да, да. А почему второе? Да, второе. В четверг, все верно. Сегодня же день тех, кто любит арбузы, да. Сегодня день тех, кто любит купаться в фонтанах. Сегодня день десантных сил. День ВДВ. Дорогие друзья, поздравляю всех, кто к этому празднику причастен. Давайте двигаться потихонечку в этот день. Всем доброе утро, всем, кто поздравляет, всем присоединяюсь к этому празднику, поздравляю всех, кто это делает, и присоединяюсь, и в общем, как обычно. Хорошо? Ладно, давайте посмотрим, что у нас сегодня есть на улицах города по пробкам. Я думаю, что все пока в порядке, учитывая, конечно же, ранний час, и учитывая то, что сегодня у нас четверг за окном. Давайте посмотрим, тем не менее, что там у нас видно.
В движении.
Да, ничего не видно. Ничего не видно. 0 баллов. Все пусто. Все хорошо. Вот оно, где счастье. Хочется, чтобы так было целый день. Но я думаю, что, конечно, уже через полчаса ситуация поменяется. И будет гораздо более интересно рассматривать эту вот сейчас зеленую карту. А потом она, конечно, добавится красками. И мы уже с вами сможем более подробно посмотреть, изучить. И уже тогда сможем рассказать, куда стоит ехать, а какие места стоит объезжать. Хорошо? Ну и, кстати говоря, сегодня не забывайте, что будут ограничения, связанные с праздником ВДВ. Да, секунду, я просто отвлекся на то, что у нас тут отмечена авария на Ленинградском шоссе. По поводу ограничений движения в городе, связанные с праздником отмечанием ВДВ, дня ВДВ, я вам расскажу чуть позже. Сейчас хочу вам сказать о том, что Ленинградка в центр, где-то около Химок, перед Юбилейным проспектом, там, где, не доезжая вот это вот, Мегу проехали, и справа потом начнутся все вот эти вот автоцентры, автомобильные компании, все остальное. Там у нас дорожно-транспортное происшествие, написано «Левый ряд». Вот такие вот дела. Все, хорошо, давайте переходить к новостям.
Моторы.
А что там рассматривать? А что там рассматривать в конце концов? Все зеленое, никто нигде не стоит, и я надеюсь, что так оно и будет дальше. Хорошо, давайте, смотрите, новостей на самом деле много. Я подумаю сейчас, с чего начать. У нас есть, наверное, по традиции обычной, я люблю начинать с цифр, потому что цифры в самом начале дня ложатся лучше всего. А цифр на самом деле много, потому что у нас появились данные по продажам автомобилей за первую половину 2018 года. Ну, честно вам скажу, каких-то здесь серьезных изменений, конечно же, нет. Рынок вырос, если говорить в общих чертах. Мы продолжаем наблюдать то, что он набирает свои обороты, набирает в весе. Вырос на 15,8%. Это много. В отчетный период было приобретено 574 360 новых автомобилей. Чтобы вы понимали, это, ну, в процентах я вам уже сказал, но в прошлом году за тот же период мы купили 496 тысяч автомобилей. Это, конечно, не может не радовать в первую очередь автопроизводителей. Ну и нам, не знаю, сильно ли вы отталкиваетесь от подобных цифр, глядя на свое благосостояние, но тем не менее я понимаю, что сильных изменений, каких-то, не то что изменений, а сильных условий, которые нужно было бы вот сейчас назвать, нет. Ну, я имею в виду, знаете, там, может быть, у нас зарплаты поменялись или еще что-то. Да нет, ничего не поменялось. Тем не менее, автомобили стали покупать больше, и это существенно. Можно ли сказать о том, что как-то вот серьезно у нас что-то поменялось? Да нет, наверное, просто стабильнее стало, да? Вот я бы что хотел отметить. Просто стало немного стабильнее. Вот и все. Вот поэтому люди думают, ну ладно, все, можно пойти и покупать автомобиль. Купить себе автомобиль. Что купить? За эти полгода на первом месте Kia Rio. 47 245 автомобилей. Это на самом деле плюс небольшой, но тем не менее. Кстати, из всего рейтинга, я вам назову сейчас около десятка автомобилей, отрицательную динамику показывают, отрицательную динамику, так вообще можно сказать, отрицательные показатели показывают лишь Solaris. Сейчас к нему перейдем, он находится на третьем месте. И на десятом месте находится Renault Captur, который тоже сбавил обороты на 2,7%. 14 335 автомобилей продали. Что касается... Вернемся все-таки к первой тройке. Kia Rio, понятно, плюс 5,8. На втором месте находится просто взрывающий рынок уже который год подряд. Ну, который, конечно, сильно сказано, потому что второй год подряд. Он прибавляет целых 36%. Это Hyundai Крета. 32 174 автомобиля было продано за этот отчетный период. Ну и на третьем месте, как я вам уже сказал, располагается Solaris. Корейцы, как всегда, не пускают на топ продаж вообще никого. Располагается Hyundai Solaris, который, правда, показывает снижение темпов продаж. Это 29 221 машина, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Крета с Солярисом на самом деле очень интересные в этом списке всегда автомобили. И я, если честно, удивлен немного, почему Солярис сдал. Потому что он всегда раньше был на топе. Наверное, здесь выбирать между Солярисом и Рио только лишь. Да? И ты понимаешь, что большинство предпочитает Рио. Хотя интересный вопрос, почему? Можно, кстати говоря, это обсудить. Сейчас и обсудим. Тем не менее, что интересно, внутрикорпоративное такое сотрудничество, если это можно назвать, хотя, конечно, они там не соперничают совсем никак, я имею в виду Hyundai Creta и Hyundai Solaris, очень круты тем, что раньше, когда на первых строчках был Solaris, это было объяснимо дешевый, доступный автомобиль, который имел под собой фундамент достаточно большой юридических покупок. Ну, то есть вы понимаете, что это все оформлялось на какие-то автопарки, таксопарки, огромное количество юридических лиц покупали эти автомобили. Что касается Креты, вообще ничтожный. Вообще, он, правда, вот в 2018 году подрос этот процент юридических лиц в покупках Креты, но в 2017, когда он прям просто... взорвал рынок и обогнал, кстати же, в том же самом 17-м году Solaris. Это было удивительно, потому что этот автомобиль мало того, что перегнал Solaris, так он еще и перегнал его за счет абсолютно только лишь физических рук, физических лиц, уж простите, да? То есть его покупали, ну вот, его люди покупали. Люди покупали для того, чтобы ездить. Не покупали компании для того, чтобы его там убивали какие-то водители или нерадивые сотрудники. Не покупали таксомоторные компании. Тогда только-только начинались закупки каршеринга с этими автомобилями. Ну, вот сейчас я поэтому говорю, стало немножко больше как раз за счет каршеринга. Но, тем не менее, даже сейчас большая доля покупок по Крете приходится на... физические лица. Это, конечно, круто. Что касается далее, на четвертом месте располагается Volkswagen Polo. 25 тысяч автомобилей. Тоже, кстати говоря, хороший прирост. Это 25%. И Renault Duster на пятом месте. Плюс 3,8%. 19 тысяч автомобилей. Ну и вторая пятерка, скажу вам просто коротко, без цифр. Это Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Renault Sandero. И, как я вам сказал, уже на десятом месте Captur, который показывает среди вот этой десятки тоже отрицательное движение, к сожалению. Вот такие цифры по продажам за первое полугодие 2018 года. Кстати говоря, по поводу Креты еще интересно хотел, раз уж мы о ней заговорили, хотел сказать, что недавно она... Это просто в копилку того, наверное, почему ее покупают. Недавно она получила 4 звезды по итогам российского стандарта краш-тестов. Это 15,72 балла из 16 возможных. Если сравнивать с... Аркапом, то это, соответственно... А, ну вот, я вам и назвал. 15,72 из 16, что соответствует 4 максимальным звездам Аркапа. Вот, вот так вот правильно сказать. Есть. Что касается еще Креты, кстати говоря, у нее есть лимитированная серия, которая в июле стартовала. Я, помните, я вам рассказывал, что у Hyundai было... лимитированных серий еще одна. Рио похож на европейский авто, пишет 64-й. А Солярис не похож на европейский авто? Хороший вопрос. Сейчас обсудим. Буквально скажу, что сейчас Hyundai уже закрывает, кстати говоря, свою лимитированную серию, посвященную чемпионату мира по футболу. Но у Креты осталась своя. Компания объявила о ней еще в июле. И что касается... составляющих, то этот автомобиль с бензиновым мотором 1.6, там мощность 123 лошадиные силы, и это, естественно, автомат, конечно, на переднем приводе. В опции будут входить не только доступные ранее для топовых комплектаций 17-е диски или полноразмерное запасное колесо, навигационная система и т.д. и т.п. Также решетка радиатора хромированная, которая не на всех была. Ну и, соответственно, стоимость этой комплектации 1 115 900 рублей. Тираж небольшой, должен вам сказать, 1800 автомобилей. Ну и доступны они будут до 30 сентября 2018 года. Не так много, но тем не менее, это, чтобы вы понимали, просто это хороший набор опций для этой цены. Потому что обычно это будет, обычно это стоило бы чуть-чуть дороже. Это, кстати говоря, хорошая вещь, когда опции дополняются. Вы понимаете, что комплектации всегда, знаете, как по сути их не так часто меняют, но когда это происходит, это хорошо, потому что ты вот приходишь, тебе говорят, ну вот у нас есть такая комплектация, она стоит столько-то. Ты говоришь, а вот мне бы хотелось еще подогрев сидений. Тебе говорят, ну вы знаете, к сожалению, это другая комплектация, она стоит дороже, но там есть еще вот это, вот это, вот это и вот это. Ты говоришь, да нет, мне это не надо, мне вот только это надо. Ну извините, у нас это только вот в такой комплектации. И поэтому, когда комплектации динамичны, вот как в данном случае, это, конечно, позволяет получить как раз то, что ты хочешь, за меньшие деньги. Не всегда, конечно, попадает то, что тебе нужно, но тем не менее. Хорошо, по поводу Рио и Соляриса хороший вопрос. Рио похож на европейские авто. 7373948. Давайте поговорим. Очень интересно. Мы с вами с конца 2017 года, получается, ну вот чуть меньше года, наблюдаем падение продаж Соляриса и увеличение продаж Рио. Рио на первом месте, Солярис сейчас на третьем. Крета на втором. За счет чего, как вам кажется, абсолютно идентичные автомобили? Ну, технологически. Я, конечно, понимаю, что по восприятию, а даже порой и по субъективным оценкам ездовых качеств, это разные автомобили. Но, тем не менее, мы говорим сейчас о цифрах и о двух совершенно конкретных автомобилях. Как вам кажется, почему даже за счет того, что и у Соляриса, и у Рио есть большой, как скажем, корпоративный пласт клиентов, почему сильно сдает Солярис, продолжает уже почти, да, там полгода, даже чуть больше, а Рио при этом набирает обороты. В Лосином острове на МКАД пробка, авария, средний ряд. Дайте гляну, наверняка еще не отмечена она на карте, но тем не менее, нет, есть, уже есть, спасибо большое. Это внешняя сторона, прям почти по центру, левый ряд и средний ряд, это то, что отмечено на карте Яндекса, а сообщение, которое нам прислали на смс-портал, я вам только что зачитал от 55-го, спасибо вам большое. 7373948, это телефон нашего прямого эфира, он вам сейчас понадобится, потому что очень хочется мне понять вот эту разницу между Солярисом и Рио. Ну, просто один концерн большой. Два самых простых автомобиля во всей линейке. Малые седаны, которые в свое время боролись между собой за первое место. А сейчас мы видим, что за первое место уже борются совсем другие автомобили. 7373948 это телефон нашего прямого эфира и код Москвы 495. Ну, если вы не звоните, значит, я понимаю, что вам и неинтересно это. Цена этих автомобилей. Ну, давайте посмотрим. Я не помню наизусть, конечно же, сколько они будут стоить, но при этом вы же прекрасно понимаете, что существенной разницы в цене на эти автомобили не может быть. Так, сейчас я быстренько открою себе цены на эти автомобили. Дайте мне буквально несколько минут. За это время, кстати, могли бы уже и позвонить, и, или написать в том числе, потому что вы можете писать не только к нам на смс-портал, плюс 7-925-48-948, как это делали ранее, но и не забывайте про наш телеграмчик «Говорит МСК». Бот латинскими буквами в одно слово. Туда тоже можете писать. 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Меня Сергей зовут. Да. Вы знаете, вот по Рио не могу сказать. По Солярису я вам скажу, ну, практически на 100%. В свое время, да, Солярис это была самая модная машина для такси. Объясню, смотрите. То есть плюс программа кредитная была у них неплохая. И плюс лизинговая программа была неплохая. Поэтому парки, ну, таксопарки... Солярисы брали просто, ну, я не знаю, там, мешками, вот. Сейчас немножко тенденция изменилась по той единственной причине, что рынок уже такси перенасытили, и солярисы, как таковые, ну, перестали брать под таксопарки. На самом деле, это, ну, как, это большие цифры, это, ну, не маленькие, это не сотни автомобилей, это тысячи автомобилей, хотя просто по Москве, Московской области.
Ну, да. то есть, по большому счету, удобные условия по покупке?
Да, только, да, потому что у них вот была лизинговая кредитная программа очень неплохая и практически, ну как, только ленивый парк, ну, не набирал себе там по 10, по 20, по 30 машин, но это минимум. Есть. Но я просто эту сферу знаю изнутри.
Есть.
Вот сейчас, да.
Спасибо, спасибо. Я просто хотел вернуться к цене, тот, кто сказал, а цена, ну просто, чтобы вы понимали, Рио-то стоит дороже, чем Хёнде. Солярис, потому что если просто взять по самой нижней планке, то 1.4 в самой простой комплектации у Рио будет стоить почти 700 тысяч рублей. Ну, там без 5 тысяч. 694 900 рублей. Это Рио. Это Рио. Если же взять тот же самый автомобиль у Hyundai, с той же самой простой комплектацией, с тем же самым двигателем, 1.4 100 лошадиными силами, он будет стоить 650 тысяч рублей. То есть, понимаете, разница в 50 тысяч рублей. Он, ну, если уж быть точным, 644 900 рублей. Даже меньше, даже 55, если уж хотите. Ну, ничего себе. 7373948. Ну, то есть, мы понимаем прекрасно, что это не показатель в данном случае. Дешевизна. Солярис бы, если бы стоил дешевле, мы бы понимали, что ну да, там вот он и впереди, а Kia просел. Нет, здесь не в этом дело. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Значит, смотрите, немецкая сестричка нашей лизинговой компании, которая специализировалась на автолизинге и на крупнооптовом, и, собственно, даже BMW в лизинг сдавалась в год до 20 тысяч штук, при том, что потребителями были всякие хиксы, херцы и прочее. Так вот, направление корейских автомобилей у Солярисов в тот период, а это было лет, ну, наверное, вот о чем я рассказываю, 10 назад, даже больше, был изумительный имидж коммерческого автомобиля такси. И действительно, эти машины даже с бензиновыми моторами без капиталки ходили по 500-700 тысяч километров в городских условиях от слова «легко». Вот. Соответственно, на остатках имиджа продажи держались, но сейчас уже потребитель основной, а это на самом деле таксопарки, предпочитают другие машины. Во-первых, дизельные, во-вторых, более компактные. И, соответственно, действительно, предыдущий выступающий, один из предыдущих говорил о том, что лизинговые программы, даже в России были лизинговые программы, ну, позволяющие отлоялить этот автомобиль. Вот сейчас это все кончилось, и имидж на самом деле тоже сбавил. Поэтому, ну, как вариант, кстати, по движению, ну, даже на Ярославке сейчас замечательно, если бы не мусоровоз, было бы просто хорошо.
Хорошо, спасибо. Пусть это будет самой сложной ситуацией у вас сегодня на дороге. Хорошо. Иными словами, да, мы прекрасно понимаем, что объяснять вот эти цифры, которые нам по итогам первого полугодия 2018 года предлагают, нужно взглядами таксомоторных компаний. Я, честно говоря, боюсь здесь ошибиться. Хорошо это или плохо? А не хорошо это и неплохо. Давайте не будем козерогами. Нужно просто понимать это. Вот и все. Если мы говорим об увеличении или падении спроса на топовые автомобили, а мы давайте к тройке, я вам просто сейчас вернусь, да? Это Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. И мы с вами точно понимаем, что если говорить про первое и третье место, места, это совершенно точно основной покупатель таков. Таксомоторные парки, ну, грубо говоря. Ну, или, если хотите, называйте это просто юридическими лицами, потому что не только таксомоторные парки покупают себе эти автомобили. Службы доставки, корпоративные парки, я не знаю, каршеринги, конечно же, не забывайте. Каршеринги – это огромное количество автомобилей, особенно здесь у нас в Москве. Это совершенно точно юридические лица. Если мы говорим про Hyundai Creta, это физические лица. Вот и все. Мы с вами это знание получили, цифры мы с вами получили, и поэтому мы для себя все можем объяснить. И дальше уже не идти и не говорить о том, как это может отражаться на благосостоянии, меняется ли у нас какая-то экономическая составляющая в России там, или еще что-то. Нет, все. Если говорить по другим автомобилям, там просто, конечно, гораздо сложнее, потому что они не возглавляют топ, они не показывают такие цифры, и с ними, конечно же, чуть сложнее. И динамики там такой нет, поймите. Никакой. Ни отрицательный, ни положительный. Потому что, например, если взять... Ну, кто у нас еще в лидерах продаж? Ну, Тойоты какие-нибудь, да? Давайте я просто гляну сейчас быстро, где у нас Тойота. Камри. Давайте по Камри просто пройдемся. Неважно, сколько продавали. Динамика не более процента. В данном случае отрицательная. Но не более процента. И это отслеживалось... такая же тенденция прослеживалась на протяжении каждого месяца. То есть, понимаете, там не скачет. Нет такого бурного роста или какого-то сильного падения. Если взять RAV4, ну вот здесь, к сожалению, есть. Для себя с удивлением наблюдаю. Тоже отрицательная. Минус 17%. Кто еще у нас интересен было бы посмотреть? Шкода Рапид плюс 10, но далеко не на первых местах. Крету же не для такси покупают, мы об этом и говорим, Санек на Форде. Так мы об этом и говорим. Здравствуйте, алло. Просто нужно понимать вот этот бэкграунд покупательской способности. Алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Информация такая на МКАДе на внутренней стороне после Щелковской, где пост. Старой машина легковая на обочине. МЧСники разрезают, походу, в стоячую обочинку садила. Вот, и пробочка, как бы, полосы все свободны, но так как мэр псеротозеи, пробочка собирается уже нормальная.
А вы по МКАД ехали или свернули с Щелчка?
Нет, я по МКАДу ехал в Ярославке, вот, увидел затруднения.
Вот развязки, получается, если я правильно понимаю. Пробка от развязки с Щелчком и дальше.
После развязки, вот там пост, где камеры на посту, там, да. Легковая стоит на горке, вот, и легковая даже не смог определить, потому что уже как бы две двери отрезали, крышу отрезали, уже непонятная машина, так скажем.
Достают. Есть, спасибо большое, принято. Пробка действительно есть, но небольшая, как вы и сказали, на внутренней стороне, она вот сразу после развязки с Щелчком. Есть. Хорошо, отлично. Про цены, про количество, про проценты, про штуки поговорили. Интересно. Кстати говоря, уж ну, так получилось, не хочется все время про Hyundai, но, опять же, не могу не сказать, это из новостей по Тусану. Он далеко не в лидерах продаж, совершенно точно, и у компании, и на рынке в целом, но, тем не менее, на него сейчас почему-то делают большой упор. И, конечно, нельзя не обратить внимания, потому что он сейчас обновился, и мы теперь знаем цены и комплектации для этого автомобиля. Обновился ли сильно? Давайте так, обновился заметно, особенно это касается его фронтальной части, то если мы смотрим на него амфас, это будет заметно. Единственное, конечно, я бы сразу сделал плюс и минус. Обновлять автомобили — дело такое. Ну, такое. Это достаточно сложно, потому что, с одной стороны, это нужно делать периодически, чтобы не возникало ощущение того, что автомобили стареют. А с другой стороны, делать это сильно там кардинально нельзя, чтобы, допустим, во-первых, не смешивали с новым поколением, ну и, во-вторых, естественно, не испортить автомобиль, потому что это вполне себе легко сделать. Именно поэтому, вот, грубо говоря, стараясь балансировать между двумя этими условиями автопроизводителей, некоторые у кого-то лучше, у кого-то хуже получаются эти обновления. В данном случае получилось интересно. Основные, конечно же, касаются решетки радиатора, фар, некоторых линий капота и плюс еще вот этих блоков противотуманных, которые у вас справа и слева находятся в нижней части. По моему субъективному мнению, если посмотрели Если уже видели, как он обновился, обязательно расскажите, мне тоже интересно, потому что, по моему субъективному мнению, с решеткой радиатора и с фарами получилось хорошо, а вот с противотуманными блоками получилось скучно. Ну, то есть, как будто сделали хуже. На прежней модели они были сделаны интереснее и современнее, сложнее архитектурно, и из-за этого, ну, вот, казалось прям, вау, прикольненько. А сейчас сделали чуть-чуть попроще. Кстати говоря, я помню то же самое, не знаю, почему на это обращаю сейчас внимание, это то же самое сделали у Lexus NX, он тоже недавно обновился. И точно так же у него блоки противотуманных фар на предыдущей модели смотрелись гораздо футуристичнее, интереснее, сложнее. Линии были такие замудренные. Это выглядело гармонично. А потом их взяли, такой же бам-бам, обрезали, обтесали, сказали, ну вот так, как было 10 лет, так назад и теперь сделаем. Здесь то же самое получилось, к сожалению. Но ничего с этим не поделаешь. Что касается комплектации и стоимости, давайте вам сейчас зачитаю. Объявил о начале продаж в России обновленного Тусана. Там есть 6 комплектаций. Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech, High-Tech Plus. Это 2 бензиновых и 1 дизельный моторы. После обновления, естественно, он немножко подорожал. Теперь, если на дорестайлинговый автомобиль старт был от отметки 1 миллион 369 тысяч, то теперь это на почти 40 тысяч дороже отметка. 1 миллион 399 тысяч. Бензиновые двигатели — это 2 литра и мощность 149 лошадиных сил, и турбированный 1.6 с мощностью 177 лошадиных сил. Что касается дизеля, то он так же, как и один из бензиновых, двухлитровый, но мощность его составляет 185 лошадиных сил. Предполагаю, что будет одним из востребованных. У меня есть ощущение, что самым востребованным будет 1.6 турбированный, после него будет стоять дизельный, и только лишь на третьем месте будет стоять двухлитровый атмосферный с мощностью 149 лошадиных сил. Восьмиступенчатый автомат, и никаких на этот счет нет опций, только лишь он. Стоимость будет зависеть от комплектации, я уже вам назвал нижнюю планку, ну и верхняя граница располагается на отметке 2 миллиона 139 тысяч рублей. Дизельные версии с новой 8-ступенчатой КПП, кстати, несмотря на общую динамику там дороговизны, они подешевели, потому что теперь, если вы захотите взять именно дизельную версию, то она будет начинаться от отметки 1 миллион 769 тысяч рублей. Это, если я не ошибаюсь, на 15 говорю по памяти, на 15 тысяч дешевле, чем было на прошлой модели. Да, вот такие новости. Есть еще парочка, но, вы знаете, я, наверное, оставлю их для следующих блоков программы, потому что эти новости уже хочется с вами обсуждать, потому что они касаются и дороги к Черноморской ривьере, скажем так. Они касаются и, в принципе, отдыха. Уже мы с вами прожили 2/3 лета, хочется узнать о том, куда вы съездили, как вы путешествовали, где какие дороги, где какая обстановка. Плюс к этому у меня для вас есть еще рассказ о том, как мы съездили в Киргизию в автомобильную экспедицию с Land Rover'ом. Также будем делиться с вами какими-то путевыми заметками и лайфхаками, и тем, как ехать, и куда ехать, и на чем ехать. Это все оставим уже для следующего часа. Надеюсь, нам хватит для этого времени. Ну и, наверное, все. И вот парочка новостей еще останется для того, чтобы с вами их обсудить. Хорошо, спасибо большое за ваши отзывы по Крете и по Хёнде, потому что без вас это было бы гораздо хуже. У нас буквально 15 секунд. Мне нужно поставить отметочку на новости, чтобы она прозвучала, и запуститься. Погнали!
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06. Доброе утречко, дорогие друзья, еще раз. Всех приветствует Александр Капков и программа «Моторы» на «Говорит Москва». Продолжаем. 2 августа за окном. Всех с праздником. Кто к этому празднику причастен, день ВДВ. Где-то так, наверное, сейчас должны просыпаться люди, которые будут сегодня находиться в парке Горького, купаться в фонтан. Я не знаю, как это будет происходить. Если честно, всегда это было раньше традицией серьезной, но, как мне показалось, она порой... со временем куда-то уходит и уходит и уходит. Но нет, конечно, нет, мне это кажется. Все это я в своих мечтах. Есть, давайте продолжим. Я вам хотел рассказать, если уж заговорили об отдыхе, давайте поговорим про летний отдых. Что касается Черноморского и Крымских побережий, есть две главные автомобильные новости, которые напрямую касаются этих побережий. Во-первых, я бы очень хотел узнать, кто уже съездил в Краснодарский край на автомобиле. Из Краснодарского края мне, естественно, интересна дорога до Сочи, потому что, ну, если ехать из Москвы, это примерно, сколько, 1500, ну, 1600 уж, если там быть точным. И сейчас, что касается дороги от Джубги до Сочи, ее хотят сделать не единственной, потому что раньше на ней очень много времени тратилось, она была самой, наверное, одним из самых старых участков, ну, если уж не учитывать время, которое тратишь при подъезде к Краснодару. Там с прошлого года уже, конечно, сейчас больше завершились ремонтные участки, но тем не менее. Вот эту дорогу тоже хотят продублировать, сделать ее скоростной, возможно, даже платной, но это еще пока не точно. И мне очень интересно, каково состояние этого участка сейчас. Так же ли там стоишь долго, как и в предыдущие года, либо какая-то потребность отпала. Ну и плюс еще интересен, конечно же, крымский отдых, особенно учитывая последние новости о пробках на полуострове, потому что с открытием моста, естественно, все устремились туда на автомобили. Туда и раньше-то на автомобили все стремились, несмотря на паромы, несмотря на переправы и все остальное. А сейчас с мостом, с бесплатным, шикарным, 90 км в час, две туда, две обратно, автомобилей стало очень много и пробок стало много. Крымчане почувствовали, что такое московские заторы. Ну, потому что не только же туристы там передвигаются, но и те, кто там живут. Вот эти две основные, вот эти два основных направления давайте с вами обсуждать. Ближайшие полчаса автомобильный отдых. У нас морей-то не так много теплых, на которых можно отдохнуть. Вот они два, и все испытывают небольшие автомобильные проблемы. Давайте это подробно пропесочим. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Езжу, ну, не раз, раза два-три в год точно в Сочи. Единственная проблема – это Павловский район за Воронежем, М4, где по одной полосе, но там сейчас началась стройка уже, расширение.
Ну, это на данный момент как раз где заканчиваются платные участки, если я правильно помню.
Да,
но
да,
они сейчас хотят продолжить, да.
Угу. Да, следующий платный участок – это в Краснодаре открыли кусочек.
Угу.
И единственная и главная, наверное, проблема – это серпантин.
Ну, это как раз вот от Джубги до Сочи.
Да, то есть туристы, светофоры, основная пробка это Туапсе,
угу.
И потом уже перед Сочи въезд там, как правильно сказать, из двух-трех полос все в одну, там въезд в Сочи перед постом, то есть вот это вот очень затрудняет.
Ну, хорошо. Тогда, когда я говорю, что хотят построить новую скоростную трассу, именно вот этого самого проблемного участка, вы воспринимаете это с радостью?
Да, конечно, пусть он будет платный, без разницы.
Даже платный. А, интересно, да. А сколько бы вы готовы заплатить за него?
А от Джубги до Сочи?
Да.
Ну, сколько 500 там... рублей легко, как бы, пожалуйста.
500 рублей. Хорошо, что касается этого участка, то смотрите, Росавтодор разработал концепцию реконструкции, как он говорит, но по сути это... строительство новой трассы. Просто если, ну, дальше почитать, я не понимаю, почему ее называют реконструкцией. Длина составит примерно 120 километров. Расчетная скорость на ней будет 120 километров в час. Ну, мы прекрасно понимаем, что это не реконструкция, а это спрямление серпантина за счет туннелей и мостов. По предварительным подсчетам, стоимость это все понятно, проект планирует разбить на 4 этапа. Строительство обходного пути к Туапсе, потом обход пути к Сочи и обход поселка Лазаревское. Соединительный участок планируется построить уже к 2022 году. Вот такие дела. 7373948. Давайте дальше. Я напоминаю, и Крым, и Сочи. Вот что нас интересует в автомобильном плане. У нас есть уже какой-то свой опыт. который мы накопили за май, июнь и июль, и готовы рассказать. И плюс, конечно же, это будет хорошей помощью для тех, кто собирается туда в бархатный сезон, вот сейчас, завтра выезжать или до сентября. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, Павел, доброе утро.
Вот, только вернулся недавно с Крыма.
Так.
Вот, мост, конечно, шикарный. Все прям очень понравилось. Пробки, ну, пробки я проехал, получается, в ночное время, поэтому особо не заметил. И в обратку я тоже постарался очень рано
утром. Дайте нам понимание. Конечная точка на полуострове у вас была какая?
Оленевка.
Олень...
Это самая западная часть, да.
Самая западная, я понял. Но вы, значит, ехали через Симферополь.
Да, да, да.
Есть,
там
хорошо.
Там стройка сейчас такая большая идет. Угу. Сейчас устроят Авриги, как бы движение там плотно, но в принципе все идет.
Это правда. Ну, то есть, грубо говоря, совет такой. То есть, если мы не направляемся на ЮБК, то лучше всего проходить Феодосию, Керчь-Феодосию в ночное время, чтобы избежать пробок. А дальше уже туда, на южной части, там пробок, конечно, правда, меньше.
Ну, уже, да. То есть вот до Симферополя я еще так более-менее, как бы мы плотно ехали, а вот дальше уже как бы аэропорт, там уже вот это, и все, и уже все более-менее рассосались, и туда больше вглубь, там уже вот, ну, такие отдыхающие лениво едут, и местные. И все, таких прям уже как бы строительных машин я не наблюдал.
Есть, понятно, спасибо, принято. Хороший совет на самом деле, потому что правда, если уж мы говорим о крымских пробках, знаменитые крымские пробки, то основная их часть около Феодосии, потому что там, ну, Приморский район, береговое, вот это очень трудно проехать. Это было и раньше трудно проехать, а сейчас, конечно, вообще сложнее, ну, вот перед Феодосией. Там плюс, если я правильно понял, сейчас как раз тоже активные ремонтные работы. Вот там большая пробка. Плюс, соответственно, когда только переехали мост мимо Керчи проехать. Ну, а дальше уже, смотрите, если быть честным, то пробок чуть больше на южном побережье и чуть меньше, если мы забираемся вглубь полуострова или если уходим туда, на Евпаторию. И поэтому, если у вас путь пролегает в любом случае, куда бы вы ни ехали, конечно, лучше приехать ночью. Понятное дело, что потом вы начинаете отдыхать, начинаете там перемещаться, и, естественно, никак только ночью вы это не сможете сделать. Но если мы говорим о пути туда и пути обратно, то лучше, конечно, это делать в непопулярное время. Так сэкономите его. Время это самое. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, алло.
Да, доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, зовут меня Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Буквально неделю назад приехали из Крыма с семьей. Вот то, что сейчас вот вы говорили, перед вами звонивший говорил, полностью подтверждаю. Добираться гораздо удобнее ночью. Гораздо. Живем в ближайшем Подмосковье.
Угу.
Выехали где-то после обеда. И проехали все вот эти знаменитые Лосево, Камень-Шахтинский.
Угу.
Просто, что называется, просвистели.
После обеда, ну, это получается как раз вот вы к ночи к этим участкам и приехали.
Да. Ну, в частности, Лосево я проехал в начале второго.
Но это значит, что в Крым вы прибываете днем следующего дня, ну, как, в световые сутки следующего дня.
Да. Крымский мост ровно в 6 часов я пересек.
Вы...
И ехал там практически в гордом одиночестве. Так странно получилось.
Подождите, в 6 часов утра?
Да. Ну, там очень интересный у меня график получился, потому что вот где-то с утра мы приехали, вот я выехал после обеда отсюда,
да,
из своего города, и где-то с утра, часов, наверное, 7-8, мы были, если помните, в такую станицу Ленинградской, как вот с М4 сваливаешься.
Да.
Вот там вот мы оказались, и я принял такое решение, мы целый день провели в станице Ленинградской.
Ах, вот оно что. А я просто думаю, как так получилось у вас? Да.
Может быть, немножко долго получилось, но я потом мы опять выехали в ночь, где-то в час ночи.
Угу.
И вот мы мост 6 часов, и на месте мы конкретно в Гурзуфе были в полдень.
Да, вот тогда
то,
понятно.
Феодосия, все остальное, ну да, перманентно там пробочка такая вяло текущая была, но двигались.
Есть.
И потом еще немножечко не в тему, извините. Да. Честно говоря, не понимаю, как народ в Феодосии отдыхает. Вот при таком раскладе, при такой движухе там.
При такой, ну да, там получается у тебя трасса прямо на пляже.
Да, как-то все это странно выглядит, как там люди.
Но это первый год, это первый год. Посмотрим, как будет в следующем году, потому что в этом году, конечно, стало неожиданностью, неприятной для тех, кто там отдыхает, постоянно работающие двигатели у тебя за лежаком.
Совершенно верно. Вид на море, как люди сидят, смотрят с этажа с таким блаженным видом на дорогу, которая прям под твоим носом.
Да, да. Ну, это, конечно, нельзя сказать, что спасибо большое. Не прям в Феодосии, а вот этот вот приморский участок, который перед городом. Ну, слушайте, Феодосия тоже достается. Она, конечно, туда весь этот трафик не заезжает, туда только те, кому нужно. Если кому-то нужно уже ехать дальше, они мимо города проедут. Но это правда так. Если вот это вот береговое и приморский, дорога идет прямо по берегу, ну, то есть за дорогой, это вот сразу пляж. И вот этот участок постоянно стоит. При том, что самые такие дорогие апартаменты, которые находятся на пляже, они там есть, их немного. Они находятся, ну, вот прям, вот они на дороге. Просто представьте, что у тебя целый день под номером коптят и фуры, там их большое количество, не забывайте, пожалуйста, по-другому туда ничего не привезти. И фуры, и автомобили, ну, и вот так вот. И это все еще на жаре. Конечно, тем, кто забронировал проживание там, не очень прикольно. Но тут, понимаете, такая вещь. Почему это место популярно? Потому что вот эта часть от Феодосии, что называется Феодосский залив, он песочный. Он песочный, и он получается ближайший песочный пляж, если ты заезжаешь со стороны города Керчь. Ближайший песочный. Дальше уже начинаются камни. Поэтому он был в свое время популярен. Ну, он и сейчас популярен. Потом начинаются камни, а здесь, соответственно, все останавливаются те, кто приехал на автомобиле, и те, которые хотят именно песочка. Вот его популярность. А здесь получается, что из-за всех этих пробок популярность-то спала. Ну, посмотрим, как это будет реально в следующем году. Потому что в этом году можно лишь только не позавидовать. Если вы вдруг собираетесь, ну, просто вычеркните для себя вот в этом году это место. Да, либо езжайте дальше по южному берегу, но уже на камни, на белые камни, или какие там белые скалы. Либо нужно выбирать уже песочные пляжи, которые находятся традиционно на западной части этого полуострова. Здравствуйте, алло. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Владимир, Москва. Недели две назад вернулись из Крыма.
Да, выключите, пожалуйста, приемник, он у вас чуть-чуть фонит.
Ага, все.
Спасибо.
Извиняюсь. Смотрите, в ту сторону, конечно, проехали просто как стрела. Пролетели и Лосево, и все остальное.
В какое время суток, обозначите, пожалуйста?
Ночное было.
Да.
Ночное было время, выехали тоже где-то в середине дня. Как раз пока с остановками пролетели. Мост в ночь прошли, там все хорошо. Назад это было интересно. Благодаря навигатору Яндексу нас вывели в такие дороги.
Да.
Ехали по полям, честно говоря. Нам было, ну, в принципе, понятно, мы возвращались домой, но люди, которые заехали в Крым, их лица были удивленные. Когда именно навигатор показывает хорошую дорогу, но едешь ты в поле, а после поля перетекает в щебенку. И это порядка 30 километров. И машин поток хороший.
Это где? Это вы, получается, что-то объезжали?
Да, это мы с Симферополя ушли налево. Не как все люди ездят направо на новую строящуюся трассу, а ушли налево. И там немножко деревнями проходили. Ну, так повел навигатор.
Есть. Написал. Да. Нет, это правда, да. Это правда так. Я, кстати говоря, тоже когда был, навигатор распознает гравийные дороги и может вас по ним провести. Но в данном случае, честно, мой вам совет. Ох, я знаете как? Я открывал спутник. Нельзя сказать, что он самый свежий. И просто по спутнику смотрел, действительно ли это похоже на более-менее дорогу. Потому что я один раз заехал, ну как вам сказать, это, ну да, дорога, ее даже со спутника было видно. Но по факту это оказалась примятая трава в поле. Примятая трава, то есть даже не колея, просто примятая трава. И поэтому не всегда я бы вот слепо доверял. Есть.
Было то же самое,
да. Да, есть, спасибо, спасибо большое. Но я говорю, вот открыть спутник и посмотреть, как дорога это выглядит, в некоторых случаях может помочь. 7373948. Так, еще давайте автомобильных советов по... Я смотрю по Крыму, кстати говоря, больше. Все, в Сочи никто не ездит, надоел? Всем сочинский берег. Когда открыли мост в Крым, какой может быть Сочи? 7373948, это наш телефон прямого эфира. Да, и у нас есть также Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, и СМС-портал, номер которого плюс 7-925-48-94-8. Давайте зачитаю пару сообщений. Так в самом... А, подождите, 19-е. Так в самом Приморском нет дороги, а позади вообще дикий песочный пляж. А почему нет дороги? Может быть, мы с вами по-разному понимаем место, о котором говорим. 7373948. В Феодосии, кроме того, что пляж песочный, залив у берега достаточно мелко, поэтому удобно, безопасно загорать с маленькими детьми. 77-й напоминает еще о плюсах этого места. Да, 94-й, обязательно нужен транспондер. Экономишь до часа в один конец по времени, и это только лишь о секундах и о минутах, не говоря о деньгах. До Феодосии много, пробок 26. Не понимаю, до Феодосии много, точка. Пробок 26. Как можно это понять? 87-й, поясните. Хорошо. 12-й, кушали ли вы голову ягненка? Спрашивают. Это про Киргизию? Про Кыргызстан? Надо, это чуть попозже. Через неделю еду в Испанию, поэтому, видимо, вам не только неинтересно все, что сейчас происходит. Почему бы заинтересованным не скинуться на строительство дорог? Это по поводу дороги от Джубги до Сочи. Был в Анапе и в Сочи, до Европы далеко. Зачем такие расстояния ездить на машине? Есть же самолет и поезд. А отдых в РФ — это вообще жесть, Европа рулит. Слушайте, какие страны, какая странная суть сообщений вы чувствуете по телефону и по текстовым нашим мессенджерам. Хорошо, с новым рекордом. А, за самую крупную взятку взяли. Хорошо, да, я могу потом рассказать про самую крупную взятку в московских сотрудников ГИБДД. Давайте вернемся. Я напоминаю, что две новости. Одна, ну, прям старая, но мы с вами ее не обсуждали. Сейчас решили это сделать, потому что такой перевалили рубеж. Остался впереди бархатный сезон, а позади все лето. То есть некоторый опыт мы уже накопили, но есть еще и те люди, которым наши советы пригодятся. Еще раз напомню, что у нас Крым страдает от пробок, от того, что большое количество автомобилистов наводнило этот полуостров с отдыхом. Но мы с вами просто знаем, что ехать в Крым без автомобиля — это не самое удачное решение. Все, конечно, зависит от характера отдыха, который вы предпочитаете, но Крым сам по себе — это полуостров, по которому нужно передвигаться, путешествовать. Там довольно скучно в одной точке, к сожалению. А общественный транспорт или какой-либо другой транспорт не так сильно развит. Ну и плюс, это, конечно же, дороже. Я имею в виду не общественный транспорт, дороже, да, там на троллейбусе ездить. Нет, а если вы там, допустим, будете снимать, в смысле, брать такси или арендовывать автомобиль, конечно, поехать туда на своем — это дешевле. Ну и уж, не знаю, что значит такие расстояния. Такие — это какие? 1500 километров, это, я вас уверяю, это немного. По крайней мере, для тех, кто любит автомобили и любит рулить. А мне кажется, другие в этой программе не собираются, правильно? Есть, это первая новость. А вторая новость — это по поводу нового альтернативного обхода участка Джубга-Сочи, который хотят построить к 2022 году. Тоже свежие какие-то советы, воспоминания по этому участку, по прохождению этого участка. Все принимаем. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Код Москвы, который мы используем, 495. Обязательно транспондер. Да, это я уже читал. Все, поехали дальше. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро. Здесь ЧП на МКАДе, внутренний съезд на Микинина. Байкеров положили на бок, но они живые, все в порядке.
А почему вы говорите во множественном числе? Это несколько мотоциклов или двое? Нет, на
двойка,
одном?
Двойка. Так, женщина точно видела, вот, лицо печальное, но стоят на ногах, все нормально.
Так, внутренняя сторона.
Да, внутренняя сторона, где съезд на Микинина, прям вот, в 20 метрах, можно сказать. А по поводу Крыма, предпочитаю самолетом, вот, и на самом деле, вот там человек говорил, что Европа рулит, алло.
Да, я здесь, если честно, пока вы рассказываете, я просто просматриваю карту и смотрю, какая обстановка там.
Да-да, и прямо еще через 200 метров еще одна авария, там разукрашенный красивый автомобиль, и еще легковой, догнали друг друга.
Все, есть, я нашел, да, спасибо, спасибо большое, это внутренняя сторона Московского кольца, при подъезде к Крокусу сейчас пробка растянулась, ну, на самом деле, не сильная, буквально, наверное, метров 700-800, километра не вижу, то есть, грубо говоря, если будете съезжать с Новой Риги, то еще буквально метр 200-300 проедете и будете притормаживать, и плюс еще не забывайте там дорожную... там дорожные работы. Кстати говоря, о пробках. Ну ладно, к пробкам вернемся тогда, когда будет у нас соответствующая рубрика. Спасибо большое. Что касается отдыха, давайте буквально еще 3 минутки у нас есть для того, чтобы об этом это обсудить. Автомобильные пробки, знаменитые крымские автомобильные пробки и обход Сочи. Я, если честно, давайте так. Кто-то написал, что зачем ехать такое расстояние в Крым, или зачем ехать такое расстояние в Сочи? Вот для меня есть большая разница. В Крым такое большое расстояние, смысл ехать есть. А вот в Сочи не уверен, кстати. Потому что сколько раз я был в Сочи, не так много на самом деле, чтобы так громко и высокопарно это заявлять, но тем не менее, тех разов, что я был, мне хватило для одного простого понимания. Вот машина в Сочи не нужна. Не нужна реально. Потому что если ты едешь в Сочи, у тебя достаточно большой город. Ну вот, передвигаться между Сочи и Адлером абсолютно спокойно можно и на общественном транспорте, и на том же самом такси. Потому что много поездок там не сделаешь, туда-обратно раза два-три, ну ладно, хорошо, но это не выходит так дорого. А, и вторая у тебя точка — это Красная Поляна. Ну туда вообще, наверное, туда разок и обратно разок. Учитывая общественный транспорт, который там есть, я имею в виду ласточки, никакого смысла в автомобиле реально нет. Там ездить некуда. Ну, разве что, если вы захотите поехать в Абхазию. Но это давайте мы уж не будем... вообще все сюда приплетать, все, что там поблизости есть, хорошо? Поэтому, а вот Крым абсолютно другая история. Там в одном месте, во-первых, скучно, потому что там и места поменьше. Ну, город Сочи, он большой. И, знаете, как сказать, получается, в Сочи есть две, но крупные точки, это Красная Поляна и Сочи, и в них как бы не скучно. В них много времени можно проводить. А Крымский полуостров отличается тем, что там маленькие точки, но их много. И они на расстоянии большом друг от друга находятся. Поэтому тебе между ними нужно передвигаться. Вот здесь абсолютно точно гораздо эффективнее добраться туда на автомобиль. Вот и все объяснение. Честно. По-другому, мне кажется, и быть не может. 7373948, еще буквально минутка, последний звонок приму, и Владислав пишет: «Дзюбга, Сочи, гиря для экономики и только». Ну так вы съездите туда, отдохните, внесите свой вклад в развитие экономики этой области. Есть. И что, Лосиный остров, пробка, жесть? Да. Спасибо большое, что еще раз напоминаете. Мы об этом подробнее будем разговаривать буквально уже через полчаса. Но, чтобы вы понимали, сейчас 2 балла. Пробка там есть из-за дорожно-транспортного происшествия. Это в Лосином острове. Ну и, конечно, сейчас у нас внизу, на юге, внутренняя сторона Московского кольца начинает, как обычно, уже краснеть. Да что краснеть, уже покраснело. Хорошо, давайте... В следующей половине программы уже расскажу вам о том, как мы съездили с Ландровером в Кыргызстан. Новости.
Моторы.
Ну что, погнали дальше. У нас буквально сколько? Ну, полчаса осталось, даже чуть меньше. Я обещал вам рассказ про экспедицию в Кыргызстан. Целую неделю мы там провели. Если коротко, давайте я вам расскажу, а потом буду и ваши ответы принимать, и немного на них основывать и строить свой рассказ. Вводные данные такие. 6 дней, Кыргызстан, новый Discovery, Land Rover Discovery 5, 8 экипажей, около 16 человек команда плюс инструкторы, ну, получается, в среднем примерно 20 человек на 8 автомобилях за 6 дней преодолели более 1000 километров, которые, знаете, это сложные 1000 километров. Просто, чтобы вы понимали, некоторые участки преодолевались целыми днями, но при этом по километражу не превышали 300 километров, потому что перевалы и участки, по которым мы ездили, порой не имеют, знаете, я говорил не то, что дороги, а в принципе поверхности для того, чтобы проезжать. Конечно, таких было мало, но они, зараза, были страшные. Они были страшно интересные и страшные, потому что, например, я не буду, знаете, так сейчас хронологически строить весь этот рассказ, потому что самое... Ну, прилетели в Бишкеке сели на автомобиле, там переночевали, и потом выдвинулись в сторону озера Иссык-Куль. Честно, вот по сравнению, вот сейчас вот взглянув и обернувшись на всю эту экспедицию, я понимаю, что это, ну, просто такие, как сказать, логистические функции, которые мы должны были выполнить для того, чтобы добраться до самых интересных мест. Да, поэтому я вот буду останавливаться на самых интересных точках, и с радостью отвечу на все ваши вопросы, которые по этому месту у вас есть. Вообще любые и дорожные, и инфраструктурные, менталитетные, национальные, туристические, какие угодно. И вот так. А вопросы вы будете задавать, как мы и привыкли это делать. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот, у нас есть СМС-портал +7 925 48 948. И, конечно же, у нас есть телефон прямого эфира. Кстати, звонок уже есть, поэтому я с радостью его приму. Здравствуйте, алло. Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Это Светлана, я на профсоюзке, а по поводу дорожной ситуации здесь ДТП на профсоюзной в сторону Москвы в районе Экомаркет, где Конькова.
Да.
Машины столкнулись, они занимают 2,5 ряда и быстро накапливается пробка. Объезжайте.
Да, спасибо большое. А вы только сейчас ее проехали? Да? Я просто, если честно, положили уже. Смысл-то в том, что пока я не вижу на Яндексе серьезных затруднений, лишь желтым обозначено, дорожно-транспортное происшествие отмечено. Правда, отмечено оно уже, извините меня, полчаса назад, и за полчаса никто не собрался. Ну, ладно, хорошо, я надеюсь, что там ситуация не будет сильно усугубляться. Вернемся к Кыргызстану. Что? По самым интересным местам, про вопросы я вам сказал, контакты я вам сказал. Все, давайте двигаться. Что касается участков, определенный характер я вам уже тоже описал, потому что это были реально... да даже сказать порой, что это были внедорожные участки, это ничего не сказать. Они были... бездорожные участки, беспутевые участки, да я не знаю. Они были сложные участки. Ладно, давайте бы их называть все-таки бездорожными участками. Мне больше всего это слово нравится, потому что внедорожные тоже, если честно, как-то слишком слабовато выглядит для тех мест, по которым мы ездили. Самое для меня запоминающееся, это, наверное, Тасорское ущелье, которое находится на участке. Давайте так, дороги там нет, поэтому говорить о том, где она находится, достаточно сложно. Во-первых, это, естественно, все Тяньшань. Горный хребет, который в большей своей части находится на территории Кыргызстана. Это все Тяньшань. И если смотреть на карту, то это участок от города Каракол до Нарына. Основная дорога, если вы захотите проехать там, она идет по южному берегу Иссык-Куля. Но если вы захотите испытать именно... то, что испытывали мы, то, конечно, нужно будет ехать через горы. Опять же вам говорю, на карте этих дорог вы не узнаете, не найдете. Если у вас будет желание, то, конечно, нужно будет где-то отыскать именно экспедиционные маршруты, поизучать ущелья, в которые стоит заехать. О некоторых таких я вам еще расскажу. И там уже смотреть на дороги. Но при этом, опять же, не забывайте, мы сейчас с вами говорим не о простом туризме, а мы с вами говорим об в некотором смысле экспедиционной работе. Конечно, особенной работы мы не производили экспедиционной. Наша основная была работа — это добраться из точки А в точку Б, применяя навыки водительского мастерства, водительского управления автомобилем. Вот она была основная наша задача. Но при этом, да, еще раз говорю, это прям вот не туристические маршруты, которые просто взял и поехал на любом автомобиле. Что касается Тасорского ущелья, это высота 3000, по-моему, 640, примерно 3700 метров. Температура воздуха там опускается до 2-3 градусов, и это в конце июля, когда внизу около Иссык-Куля у тебя 25-27, идет снег. Это ущелье, закрытое для прохода и проезда с июля по Открытое, прошу прощения, оно работает с июля по примерно октябрь, конец сентября, все остальное время оно закрыто, потому что оно завалено снегом. Поэтому вы прекрасно понимаете, какова дорога там. Сказать, что ей занимаются буквально 2-3 туристические компании, вот такие вот экспедиционные, которые по мере сил просто убирают большие камни с дороги, да, чтобы можно было хоть какой-то технике пройти. Вот так ей занимаются. Все остальное, просто представьте себе, это, ну, просто груда камней, по которой ты едешь, да, можно сказать, небольшая тропинка по груде камней. Конечно, это на самом верху, там, где уже после отметки 3500, ну, и это, наверное, участок километров, ну, 10, не больше, но который ты проходишь несколько часов. Это сложно, это опасно, и это, конечно, лучше в любом случае производить такую работу в составе команды. У нас все произошло хорошо, должен сказать, несмотря на то, что у нас были некоторые потери в экспедиции, но вот этот один из самых сложных участков мы прошли достаточно оперативно, слаженно, и колеса рвались только тогда, когда мы уже спустились с другой стороны этого перевала в долину, она называется Кочнарын. Кочнарын — это река, Малый Нарын, по сути, называется. Есть просто Нарын река, это самая крупная река Кыргызстана, а есть Кочнарын, как раз, которая вот в этом ущелье, в этой долине начинается идти, и вот уже вдоль этой долины, абсолютно живописнейшей, мы уже начинали прокалывать колеса. 7373948, у нас телефонный звонок, здравствуйте, алло.
Еще раз доброе утро, да. У меня вот вопрос. Зная подход компании Land Rover к вообще организации подобных мероприятий, я просто сам принимал участие. Интересно, любопытно, что, учитывая специфику кухни, чем вас кормили?
Чем нас кормили? Спасибо, хороший вопрос. И
еще позвольте, если вы так писали вот те там отсутствия дороги, где вы проезжали на автомобилях, я, наверное, примерно представляю, потому что нечто подобное Марокко Range Rover устраивал, когда презентовал Range Rover нового поколения, 405-й. Вот я тоже там присутствовал. И это, представляю, какие-то ухабы, отсутствие, в принципе, дорог, торчащие камни, горы. То есть нас даже специально завозили в горы для того, чтобы показать, что там на высоте больше 4000 метров дизельно-турбированным двигателем можно эксплуатировать без проблем.
Да, спасибо. Я сейчас вам еще тоже расскажу пару особенностей эксплуатации двигателя на высокогорье. Я сейчас прям себе это просто помечу. Что касается, чем кормили, ну, давайте так, это экспедиция, я понимаю, о чем вы говорите, когда речь идет о каких-то выездных тест-драйвах, которые делают компании, это всегда, конечно, шик, блеск, лакшери и все дела, какие-то гостиницы суперские, еда соответствующая. Но когда мы говорим об экспедиции, это абсолютно другой подход, и я, кстати, знаете, вот за что я больше всего благодарен Land Rover в этот раз, это за то, что они перестали водить в экспедиции, а начинают делать так, чтобы люди сами ходили в экспедиции. И это здорово. Сами это что значит? Ну, понимаете, во-первых, экспедиция, конечно же, максимально подготовлена профессионалами, потому что в каждом автомобиле сидел инструктор, в любой момент готовый тебе помочь. Он, конечно, дает тебе комментарии и какие-то рекомендации, когда ты проходишь участки, да, как держать руль, как еще чего-то подсказывает по автомобилю, как его лучше эксплуатировать, но в любом случае ты едешь сам. Что касается всех остальных нештатных ситуаций, да, то раньше именно эти инструкторы эти нештатные ситуации и решали, от прокола, соответственно, колеса до какого-то ремонта. В этот раз, конечно, тебя никто не заставляет, не заставляет, если вдруг что-то случилось, делать, но при этом делай, тебе не запрещается. Более того, каждый из нас, прошу прощения, прошел подготовку, потому что мы приехали там в Бишкек за полдня до начала экспедиции, и вот эти полдня мы как раз вместе провели на парковке отеля в Бишкеке, в той самой экспедиционной подготовке. Ну, во-первых, это обучение работы с лебедкой, это простой элементарный шиномонтаж, жгутиковые, замена колеса, домкраты, изучение троса, Не просто троса, как вот, о, веревка. Нет, конечно же. А максимально допустимых нагрузок при тех или иных условиях, при разных градусах уклона, при разных условиях застревания автомобиля. Вот это вот все. Ну и просто элементарные какие-то вещи, как все устроено, потому что в каждом автомобиле была выведена дополнительная электрика для лебедки, где расположены какие крюки, какую пластиковую защиту и как снимать, в каком случае, как закреплять номера при преодолении брода. Если вы понимаете, что можно застрять, то лучше снять какую-то переднюю защиту для того, чтобы сразу туда цепануть крюк и того, как ну, в общем, вы понимаете, вот это вот все, вот в этом всем прошли полдня, и именно это отличает это мероприятие от всех остальных, потому что ты действительно идешь сам, у тебя, конечно, есть классные помощники, но ты идешь сам, у тебя много инструментов. Что касается уж еды, вы спросили, то еда вот точно в таком же формате и присутствовала, то есть абсолютно полевая. Надо отметить, что, в принципе, каких-то шикарных гостиниц на пути нет. Надо отметить то, что у нас одна ночевка была на ранчо, одна ночевка была... Это просто вот мимо гостиниц. Это, в принципе, были либо гостевые дома, либо какие-то ранчо. Одна была ночевка на высокогорье на высоте 3100 метров в юртах, в настоящих юртах, без каких-либо особенных условий. Это, ну, это просто юрта. Все, вот, юрточный лагерь. Мы в нем останавливались. Ну, а, соответственно, еда, питание... Гостевые дома, совершенно, мы ели постоянно плов, это там, где мы там останавливались и нас кормили, а что касается обедов, то обеды были в основном все походные. Походные — это что значит? Мы останавливались там, где мы были, потому что я вам сказал, то же самое Тасорское ущелье, мы проходили целый день, и вы понимаете, что там наверху нет вообще ничего. Поэтому мы просто заранее закупились овощами, мы заранее взяли с собой какие-то, какое-то мясо там приготовленное внизу, которое поели, и это вот, вот так оно и проходило на всем протяжении. Что касается... Задавали вопрос по поводу эксплуатации на высокогорье. У нас были тоже автомобили дизельные, у нас были Discovery 5, дизельные, турбированные, это 248 лошадиных сил, двигатель, который выдает 258 на самом деле, но мы прекрасно знаем с вами, что для российского покупателя 249 лошадиных сил и 251 лошадиные силы, это огромная, знаете ли, разница. Что касается эксплуатации... Эксплуатация, в принципе, любого автомобиля в данных условиях очень сильно усложняется в первую очередь чем? Дорог нет, дождей почти не было, особенно внизу, и поэтому пыль, которая летит с бездорожья, попадает прежде всего на воздушные фильтры. Это серьезно осложняло эксплуатацию автомобиля. Если первые несколько дней это проходило еще спокойно, на самом деле это на протяжении всей экспедиции проходило спокойно. Но мы у себя в голове держали, что вот такая пыль, если ты 5 дней в такой пыли ездишь, она бесследно не проходит, прошу прощения. Потому что это, ну, представьте, если кто-то себе не знает, то фильтрующий элемент даже в самом большом джипе, он небольшой. Ну, представьте себе, я не знаю, там, сколько здесь, сантиметров 30 на 40, вот такого размера фильтрующий элемент, он забивается достаточно быстро, ну и при этом, конечно же, пыль, это, знаете, это не пыль, чтобы вы понимали, это песок, это грунт, который поднимается, у тебя идет 8 автомобилей в колонне, и только первый автомобиль эту пыль не глотает. Представьте, сколько пыли глотает второй автомобиль, и уж тем более, сколько пыли глотает шестой, седьмой и восьмой автомобили. Шестым ехали, шестым экипажем были мы, седьмой экипаж был съемочная группа, которая туда-сюда шаталась по колонне, потому что они снимали. Восьмой экипаж, к сожалению, мы потеряли, об этом тоже сейчас расскажу. Поэтому, естественно, воздушные фильтрующие элементы забиваются, это очень сильно... Это приводит к тому, что... Прошу прощения, отвлекся на вопрос. Это приводит к тому, что топливная смесь очень сильно беднеет кислородом, и, извините меня, тяга пропадает. Плюс... Это просто вот от фильтрующих элементов. Плюс не забывайте, что от 2500 метров над уровнем моря воздуха становится все меньше и меньше. Как я вам сказал, мы с вами, мы заезжали примерно на 3800. Там, в принципе, становилось воздуха меньше. Что касается автомобиля. Да, по нему это чувствуешь. По нему чувствуешь, вот это начинается залипание по переключению коробки. Ну, а они происходят потому, что у тебя оборотов недостаточно. Ты нажимаешь на педаль, оборотов нет, потому что топливная смесь не богата кислородом. Выходить из этого можно было следующим образом. На новом Discovery 5 есть Terrain Response. Это шайба, которая переключает автомобиль между режимами от асфальтового до бездорожного, грунтового, крупные камни и все остальное. Те, кто знает Discovery, помнят, что на предыдущей четверке такие были. Они были принудительные. В этом автомобиле они по-прежнему есть. Между ними можно выбирать. Единственное, что добавилось, и это очень крутая штука, конечно, не вот в таких экспедициях, а просто в таких, знаете, ну, в Подмосковье, скажем так. Это автоматический вот этот вот селектор, который сам понимает по сцеплению с дорогой, на какой поверхности он находится, и выбирает соответствующий режим. В этом случае я делал следующим образом. Выбираешь, мы были, опять же, вернусь на Тасорское ущелье, это 3800 метров. Выбираешь режим асфальт, то есть ты отключаешь автоматически этот Terrain Response, выбираешь режим асфальт и отключаешь систему стабилизации. То есть делаешь автомобиль, по сути, самым простым. Постараешься отключить всю электронику. Тогда, конечно же, больше необходимо ответственности и навыков от водителя, но автомобиль отключает все вот эти вот системы безопасности, которые не дают двигателю, если что, раскручиваться. Если он теряет сцепление, если еще что-то, да. В этом случае он становится чуть-чуть живее, порезче, потому что, извините меня, когда ты едешь под уклоном, там, ну, даже 18 градусов, не смейтесь, те, кто никогда не был в экспедиции, вы, наверное, не представляете, что такое 18 градусов. Те, которые смотрят обычно на уклоны, говорят: о, да здесь, наверное, градусов 30-35. Нет, те, что 30-35 вы видите глазами, на самом деле это 18, это очень крутые подъемы. И не забывайте, что это каменные подъемы. Когда ты едешь по такому подъему, очень важно заранее выбрать траекторию и держать максимально ровными оборотами. А когда у тебя забит воздушный фильтр и высокогорье, это достаточно сложно сделать. Ты начинаешь наезжать на какой-то крупный камень, у тебя теряются обороты, ты поддаешь немножко газу, при этом понимаешь, что у тебя автомобиль немножко подтупливает, ему не хватает воздуха, ты поддаешь газу, и самое элементарное, что ты можешь сделать, это перебрать с газом, ну, ты его поддаешь, он не идет, ты еще, он не идет, ты еще, а потом в какой-то момент оно начинается, и ты срываешься с места. Самое элементарное, ты можешь камнем порезать себе колеса. Самое худшее, ты можешь слететь с траектории. А когда у тебя буквально 20-30 сантиметров с одной стороны до камнепада и 20-30 сантиметров с другой стороны до обрыва, это чревато серьезными последствиями. Поэтому здесь нужно делать все это аккуратно. Так вот, отключая все эти стабилизации, автомобиль становился живее и, как сказать, адекватнее реагировал на педаль газа, и становилось с этим гораздо-гораздо легче. Это было здорово. Что касается еще вопросов, давайте пойдем, я посмотрю. Во-первых, с телефонный звонок. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, это Владимир, спасибо за эфир. Сам только что вернулся с Сыкуля.
Ох, классно.
На экспедиции. Вот, и, видимо, мы с вами даже пересеклись в гостинице «Горы Азии», если мне это не изменяет память.
«Горы Азии», да, вы могли видеть там наши автомобили, правда, мы там... Подождите, ну, я был тоже в этой гостинице, но буквально один день. Все верно,
ну,
все верно.
Видела, как вы проходили в инструктаж, очень было интересно. У меня вопрос следующий. На высокогорье, что заметил я, помимо пыли, понятно, это было ужасно, сильный расход, значительный расход топлива.
Да.
Не могли бы вы прокомментировать, это связано с высокогорьем, либо это все-таки связано с дорожными условиями, пыль и все остальное? Спасибо большое.
И с тем, пока вы не повесили трубку, я прямо вам отвечаю, потому что это сложные условия эксплуатации автомобиля, и, конечно же, это связано с отсутствием... отсутствием воздуха в топливе. Ну, просто он заменяется. Вы давите на педаль, но не едете. При этом не забывайте, что топливо-то у вас расходуется. И, естественно, расходуется больше. Я, к сожалению, я сейчас помню средний расход автомобиля Discovery 5. Когда мы уже спустились и ехали к Бишкеку, он был на уровне 12,5. 12,5 это с учетом того, что, ну, вот 5 дней до этого, естественно, мы там все обнулили, 5 дней до этого это были абсолютно горные бездорожные участки. Ну и, конечно же, условия эксплуатации, не забывайте, что там, некоторые участки вы проходите на пониженной передаче, часто идете в горку, вы тянете на себе не только троих пассажиров, но и оборудование. У нас наверху у каждого было по колесу, у двух автомобилей были багажники для оборудования. Естественно, все это увеличивает расход топлива. И, ну, элементарно. Здесь, конечно, я просто даже не знаю, что добавить. Просто, ну, представьте себе, ехать по ровному асфальту, какое сцепление и какое сопротивление у вас. Либо ехать под уклоном даже просто 4-5 градусов по бездорожью. А как вы заправлялись? Хороший дизель там не найти. Кстати, Никита Кулешов спрашивает, хороший дизель найти, даже есть интересная деталь, в Кыргызстане с недавнего времени появилось очень много заправок «Газпрома», да их так много появилось, что антимонопольная служба забила тревогу, и треть, наверное, от всех заправок пришлось «Газпрому» распродать по другим компаниям, они выглядят тоже такими в тех же цветах, но называются совсем по-другому. Поэтому дизель там есть, дизель хороший, я не знаю какой, но просто не забывайте, что своих нефтяных вышек в Кыргызстане нет. Все топливо привозное. И оно в основном привозное либо из Турции, либо из России. Поэтому с этим проблем не было. Проблемы были с заправками, потому что, сами понимаете, тебе нужно пройти 300 километров по Высокогорью, где заправок, ну там домов-то нет, а вы говорите про заправки. Но, ребят, это экспедиция, естественно, запас топлива всегда у тебя с собой есть в багажнике. Именно так и делали один день, а до этого, естественно, конечно, заправлялись на заправках. Мылись один раз, если что, мылись один раз, поэтому были чумазые, как... Не знаю кто. К чему этот весь глупый разговор? Просто нужно ездить на машине с мотором V8, 4,2 или 5 литров, вот и все. 0,8. Я не понимаю, к чему такое безапелляционное заявление? А в чем проблема? А в чем проблема? Можно и так, пожалуйста. Киевка возле Московского, авария. Hyundai торчит в КамАЗе, уборщики, пробка, Андрей. Спасибо большое. Буквально 3 минуты сейчас у нас осталось. Единственное, расскажу, что... Далее, Иссык-Куль, Сонкуль, это все то, что мы знаем о Кыргызстане. Если вдруг отправитесь, кстати, честно, для меня Иссык-Куль показался, ну да, интересным, хорошим, но озеро, которое находится гораздо выше, потому что Иссык-Куль тоже высокогорное озеро, но, если я не ошибаюсь, находится на отметке 2,5, на отметке 3000 находится озеро Сонкуль, оно гораздо живописнее. Во-первых, это заповедник, там вообще никого нет, и там... Только в юртах можно жить. Там запрещено какое-либо строительство. Вот, кстати, там мы провели 2 дня, и там мы в юртах жили. Это просто нетронутый уголок. Очень крутой. Либо на Discovery 5, либо на авто, на этом самом. Либо на лошади. Вот как там можно передвигаться. По-другому не получится. Ну и все, после этого... Соответственно, мы уже спускались, потому что самые крутые горные перевалы Тяньшаня оставались позади. То есть, получается, если взглянуть на карту, Бишкек, Каракол, Нарын, Бишкек. Но при этом, несмотря на то, что я вам назвал всего 2 города, это все, представьте, 3 города, вот такой вот круг, это все, представьте, от Каракола до Нарына горы, от Нарына до Бишкека тоже почти горы, мы только в самом-самом конце спустились и уже ехали по асфальту. Вот такая была экспедиция, спасибо вам за вопросы, спасибо за внимание. У нас сейчас в движении.
Моторы. Моторы. В движении.
Так, ну что, давайте глянем на карту. У нас 3 балла сейчас показывает Яндекс. Основные затруднения, конечно, вызваны дорожно-транспортными происшествиями, о которых вы, в свою очередь, уже мне и рассказали. Я вам напомню, у нас щелчок, внешняя сторона, прошу прощения, это МКАД, внешняя сторона от Щелковского шоссе, и даже раньше от Реутова придется стоять, там дорожно-транспортное происшествие сильное, и также есть затруднения на внутренней стороне, на этом же участке, то есть Лосиный остров ближе к концу перед щелчком будет стоять. У нас пробка на внутренней и на внешней сторонах на северо-западе, это касается Волоколамки, ну, естественно, внешняя сторона для вас не удивление, а внутреннее там тоже дорожно-транспортное происшествие, которое усугублено еще и дорожными работами. В остальном КАТ чувствует себя неплохо. На трешке есть затруднения на внутренней стороне. Придется от Нижегородки до Волгоградского проспекта немножко постоять. Все остальное неплохо. Ребята, спасибо всем большое. Это была программа «Моторы». Она на этом закончилась. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.
Моторы.